Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первый факт, который мы сегодня хотели прокомментировать, это то, что на днях, а буквально два дня назад, первый поезд по так называемому новому шелковому пути в обход России прибыл в Грузию. То есть это был конкретно поезд, отправленный по территории Казахстана и Азербайджана в обход России. Он прибыл из Китая в Грузию, что должно значительно удешевить перевозки грузов из Китая в Европу. Вообще вся история с шелковым путем базируется на том, что на сегодняшний день Китай, фактически это мировая фабрика товаров, вынужден доставлять свои грузы, ну скажем, в Европу, преимущественно морским путем, что занимает 40 дней и более. А железнодорожные перевозки, если бы они были осуществлены, могли бы сократить этот срок, ну, раза в 3 или в 4, в зависимости от того, каким образом они будут реализованы. И вот по поводу этого шла достаточно долгая и не лишенная перипетий борьба с российским правительством, в ходе которого то китайцы, то корейцы уговаривали его, так сказать, вложить инвестиции в развитие вот этой Транссибирской магистрали и, соответственно, сделать к ней подходы для того, чтобы можно было эту транспортировку грузов осуществлять по России. Правительство, так сказать, упиралось, то требовало деньги, то выдвигало проекты какие-то по, так сказать, немыслимым ценам, которые оказывались в итоге не столь, так сказать, стоящими, поскольку у них была заложена изрядная доля откатов, как легко это предположить. В конце концов, китайцы в качестве альтернативы или, так сказать, первые ласточки вот этого нового шелкового пути пропустили поезд вот по таким маршрутам, значит, то есть через практически через территорию Казахстана, затем дальше, по-моему, Туркмении.
Нет, по Каспию.
Там Казахстан.
Туркмению не затрагивает.
Не затрагивает, да, значит, по Каспию тогда перешли на переправу. Я просто смотрю на карту, которая изложена вот у Калашникова в его живом журнале. Там как бы показаны два пути возможных. Один через Акатау, с территории действительно Казахстана, а второй через Туркменбаши, который находится, значит, соответственно, пересекает территорию Узбекистана.
Дело в том, что и в Туркмении, и в Узбекистане сидят козлы, сравнимые по степени козлизма с нашими козлами. По этой причине китайцы с ними связываться не сильно жаждут. Вот они с Казахстаном договорились, так сказать, в этом плане красный бай Нурсултан Абишевич оказался несравненно более подвижен и восприимчив к идеям, чем Туркменбаши очередной, так сказать, и выживший из ума Ислам Каримов. Так и по этой причине, так сказать, все как бы им сложилось именно по казахскому варианту.
Я вижу просто, что вот есть три пути, по крайней мере, альтернативных, которые вот к России не относятся, которые территории Китая заходят вот, и далее идут. Значит, либо заходом чисто через Казахстан, либо через, ну, там немножко извилистая дорога получается, либо с заходом в Узбекистан, что короче, но уже менее извилистый, и, наконец, вот более-менее прямой вариант через еще Туркмению. Но не это важно. В конце концов, далее это проходит через Азербайджан и Грузию, и далее через порт Поти, видимо, должна быть еще одна переправа железнодорожная, которая то есть паромная, которая должна уже дальше доставлять эти грузы в Европу. Таким образом, вот по публикации Максима Калашникова, создается серьезная угроза проекту вот этого вот великого шелкового пути, идущего по российскому Транссибу. И таким образом страна лишается не только значительных инвестиций, но и развития той самой зоны, которая до сих пор в России еще является достаточно слабо развитой. Я имею в виду Сибирь, весь, так сказать, запад и восток Сибири и так далее. В общем, все, что идет вот по этому пути. Ну и Калашников заключает это все достаточно логично, на мой взгляд, мыслью, что вместо того, чтобы вкладывать по 20 миллиардов долларов в международные футбольные турниры, типа этого Мундиаля, пустить бы это лучше эти деньги на развитие экономики, в частности, той же самой Транссиб, построив фактически Транссиб-2, то есть удвоив его пропускную мощность и скорость прохождения по нему составов.
Я в целом согласен с позицией Калашникова, так сказать, за целым ряд исключений, потому что любой текст требует корректировки, так сказать, даже самый вроде бы идеальный. Значит, ну вот насчет Мундиаля. Идея о том, что неплохо бы деньги от Мундиаля направить на это. К сожалению, при нынешнем правительстве, даже если в голову, так сказать, Путина вступит мысль о том, что отменить футбольные чемпионаты, заняться строительством железной дороги, все равно выйдет автомат Калашникова. Ну, так вот, как вот случается, что если, предположим, вот 30 миллиардов, которые решили потратить на стадионы, вот их затратят на железную дорогу. Да, железную дорогу не построят, но украдут очень много. К сожалению, правильным выводом из нынешней ситуации является смещение от власти, так сказать, питерских и Путина в том числе, для того, чтобы, так сказать, заниматься инфраструктурными проектами в России. Вот без этого пункта, просто отменить Мундиаль и начать железную дорогу, толку не будет. Вот это правка по калашниковскому соображению. Теперь по истории вопроса. Я впервые услышал об этой тематике полным голосом, хотя сама по себе идея витала в воздухе. Понятно, что такие два мощных разнонаправленных, так сказать, разнозаряженных элемента, как Китай и Европа, которые, с одной стороны, Китай – это многотоннажное производство, это дешевые товары, и в то же время Европа с ее высококачественными товарами, уникальными, так сказать, ну, там, итальянского, немецкого производства, которые требуется перевести в Китай, в Японию, Сингапур, Гонконг, не забывай, что кроме Китая в той зоне есть еще энное количество стран высокоразвитых, которые потребляют и производят товары, большое количество, и потребляют большое количество товаров из Европы. Поэтому не только Китай, но и вот вся эта группа тигров и Южная Корея, так сказать, у всех есть потребность в связи с Европой, причем не 40-дневной, причем ты назвал минимальную, так сказать, величину. За 40 дней это с большим трудом судно проходит, через Суэцкий канал целая главная боль проходить. Значит, основным нормативом средней цифры, по которой я слышал в 97-м году, была 54 дня.
Ну там Суэцкий канал вдвое сейчас увеличили, так что можно.
Его увеличили ровно, так сказать, в одном месте и дали возможность проходить навстречу, так сказать, крупнотоннажным судам. Но дело не в этом. В любом случае, так сказать, интерес вот такой сухопутной дороги, высокоскоростной, так сказать, между Юго-Восточной Азией, скажем так, условно говоря, и Европой, эта потребность существовала. Более того, объективно ширококолейная вот эта полоса, наша железнодорожная, она протянута до города Вены, то есть до центра Европы. То есть никаких проблем по нормальному пути через Украину, с которой мы в тот момент еще не поругались, через Белоруссию, по-моему, так сказать, я вот не уверен, так сказать, точно, но в Вену эта ветка ширококолейная, она проходит. И нет необходимости перегружать контейнеры с одних тележек на другие, что само по себе весьма значимо. И потом уже там оттуда разбрасывать или автомобильным транспортом львиную долю, или прогружать на железную дорогу с узкой колеей, так сказать, для того, чтобы развозить по Европе. Значит, это предложение носило характер абсолютно понятный. Они пытались прорваться к Черномырдину в тот момент, который был премьер-министром. У них это не получилось. Представители вот этого Голубого дома с Южной Кореи метались по Москве, и в частности, благодаря переводчику, который обслуживал, так сказать, был мой хороший знакомец, удалось их промести, по крайней мере, к Сергею Беляеву в Государственную Думу. Там был заместитель Черномырдина по политике, так сказать, некто Беляев Сергей Георгиевич, который тоже является моим приятелем. И вот удалось хоть какие-то разговоры провести, по крайней мере, внятно удалось им высказать свою позицию. Уж не знаю, насколько Сергей сумел довести до Черномырдина эту мысль, но ясно, что продолжение это все не получило. Хотя осколочные варианты, так сказать, от этой идеи, они проходили. Неоднократно обсуждалась тема Москва-Санкт-Петербург высокоскоростного поезда, что является одной из веток этой дороги, потому что можно было добрасывать до Финляндии, до стран Финно-Скандии через Питер. Абсолютно понятно, что эта ветка имеет право на существование. Кроме этого, в последнее время велся разговор о трассе Москва-Казань, которая была бы элементом этой самой дороги. Но, значит, в силу специфики кремлевских нынешних обитателей, любая попытка корейских ли, китайских ли инвесторов, которые предлагали построить эту дорогу, натыкалось на то, что они наши говорили: дайте нам денег, кстати, денег дайте в два раза больше, чем она стоит, и мы построим сами. На что вполне логично и корейские, и китайские инвесторы, кстати, они отличаются друг от друга, потому что корейцы предлагали вариант прохождения этой трассы от Южной Кореи через Северную Корею. Кстати, ну, это
параллельно... Им так интересно, естественно.
Да, и это параллельно решало вопрос с определенным политическим урегулированием этого вопроса. И плюс это давало возможность, кстати, Северной Корее зарабатывать свободно конвертируемую валюту благодаря прохождению этого поезда. Значит, если ты помнишь, мы когда были в Северной Корее, этот вопрос обсуждался. Мы говорили о том, что так сказать, для Северной Кореи никакой проблемы обеспечить безопасность этой дороги в силу так сказать, определенного настороженности по отношению к южанам особой проблемы не представляло. Так сказать. Они совершенно спокойно могли сделать целую серию переходов через эту дорогу, подземных, надземных, заколючить ее и, так сказать, и обеспечить прохождение, чтобы не было никаких провокаций, в то же время зарабатывать деньги на транспортировке грузов туда и обратно. Хочу для тех, кто знает плохо географию, напомнить, что в этом месте Китай к морю не выходит. Там вся граница между Россией и Северной Кореей, она замыкается между нами. Там выхода у Китая нет. Поэтому как раз в этом месте можно провести железную дорогу, не выходя на территорию Китая. В чем были заинтересованы южане? Они, собственно, об этом открыто и говорили. Теперь... Так как южан затрамбовали, отогнали и, так сказать, в силу всех вышеназванных причин так сказать, все это закрылось, Китай выходил с этой темой. Значит, цифры, которые назывались, они у Калашникова приведены, так сказать, действительно, они расходятся в 2-3 раза от потребностей, на самом деле, строительства до тех цифр, которые мы требовали с Китая для того, чтобы он выплатил.
Ну да, ну от 13 до 7,5 там, миллиардов.
Да, в итоге, так сказать, китайцы вынуждены, я подчеркиваю, вынуждены пойти по более дорогому пути. Потому что он подразумевает по собой, во-первых, транспортировку через море на паромах, что требует и определенного времени. Хоть Каспийское море небольшое, но все-таки порядка 12 часов там надо плыть от Актау до того порта, который в Азербайджане находится.
Ну и штормит оно иногда, тоже надо иметь в виду.
Оно для таких вот контейнеровозов эти штормы они особого значения не имеют, но все равно шторм это неприятность, я с тобой согласен. Плюс надо использовать достаточно большие паромы, которые не требуют переваловки контейнеров, а железнодорожный состав целиком заезжает на него. Его режут на несколько частей, так сказать, и он заезжает на паром, так сказать, кусочками, и потом таким же способом стаскивается на другой паромной переправе. Но, кроме этого, сами весовые характеристики на некоторых участках до сих пор незначительные. Поэтому длинные составы, которые надо бы на самом деле таскать, то есть порядка 100, в идеальном варианте до 200 вагонов, под это эта дорога еще не приспособлена. Причем ее приспособление под такие весовые характеристики требует серьезных затрат. В чем проблема? Дело в том, что вот наш путь в значительной степени он плоский, с маленькими уклонами. Когда речь идет о варианте вот этом более южном, там большое количество участков с большими уклонами. Соответственно, проблема весовой характеристики поездов она остается. Но что для нас является оплеухой в политическом смысле и определенным приговором политическому режиму. Они все-таки протащили первый поезд. Пусть малочисленный, там 20-30 вагонов, но они исхитрились протащить его за 7-8 дней от Урумчи, я так понял, то есть это западные районы Китая, до Поти, что является портом в Грузии. Значит, более того, они же разрабатывают еще вариант через Ахалкалаки, чтобы уходили поезда на Турцию, что позволяет тащить непосредственно к Боспору, где есть нормальная переправа, где ты в Европу попадаешь уже не транспортируя контейнеры по Черному морю. То есть этот вариант еще на самом деле лучше и экономичней, и опять же является очередной веткой того, что можно делать. Потому что сама по себе Грузия страна гористая, и даже вот эта переправа от Тбилиси до Поти, она представляет собой, опять же, по весовым характеристикам определенную проблему. И в этом месте, если образуется узкое место, то нужно несколько вариантов. Одна ветка тащит на Поти, вторая ветка через Ахалкалаки идет на Грузию, потому что состав, который пришел, в нем 100 вагонов, его надо разбивать надвое, и чтобы это по времени успевать, то нужно два задействовать пути. Важно, что они работают в этом направлении, они финансируют, китайцы, этот вариант, они развязывают узлы, чем доставляют офигенное удовольствие всем государствам, которые оказываются по дороге, потому что они за счет китайцев получают улучшение своей инфраструктуры, получают загрузку для своих рабочих, которые обслуживают этот путь, а это колоссальное количество путейцев, которые получают нормальную заработную плату. Они сами могут пользоваться этой инфраструктурой. И они получают деньги за то, что по их территории проходит вот этот великий шелковый путь. Поэтому сама по себе идея вот эта, она реализуется, она двигается, и не без сложностей, не без сложностей, но она вполне абсолютно является реальной. Чем подтверждается в очередной раз мой основной тезис, что пока в Кремле, так сказать, сидят изменники Родины, значит, никакого нормального геостратегически, там уж где, ну, сам Господь Бог нам подарил вот это геополитическое положение, так сказать, посередине Евразии, то, что мы могли бы использовать как природную ренту. Вот даже в этом случае, так сказать, мы использовать это не можем.
Ну, я с своей стороны хотел сказать, вот пока Саша все это рассказывал, я, так сказать, изучал карту как раз внимательно, прохождение вот этого альтернативного пути. И хочу сказать, что, во-первых, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас в руках была такая вот палочка-выручалочка, которая бы, как только в Кремле этот воровской режим будет свергнут, сразу бы позволила решить все проблемы, которые у нас только есть, экономические, инвестиционные и так далее. Вот мне что-то подсказывает, что одного этого не хватит. Но дай бог, чтобы она у нас, тем не менее, была. Что же касается самого маршрута как такового, то, конечно, по его карте, уже смотря, видно, что маршрут непростой, и явно для того, чтобы стать альтернативой Транссибу, он не дотягивает. Здесь проблем несколько. Ну, есть вот проблема подъемов, о которых Саша говорил, это тоже само собой естественно. Надо также учесть, что любая же переправа через море, так или иначе, это большая задержка, потому что паромы грузовые, они не корабли на подводных крыльях, они ходят достаточно медленно. И весь тот выигрыш, который получается при движении, так сказать, транспортом железнодорожным, далее начинает потихоньку съедаться при каждой морской перевозке, особенно когда она связана с перегрузкой, даже тупо просто загоняя составы на паром и затем сгоняя его с парома. Не говоря уже о том, что сама проходимость такого рода, так сказать, переправы, она все-таки достаточно невелика. Тут далеко за примером ходить не надо. Вот у нас, пожалуйста, 2 года действовала известная переправа паромная в Крым. Вот каждый раз там, как только случался наплыв и сезон, сразу происходил геморрой. Поэтому, а если к этому еще добавить там погоду, то, в общем, ну, короче говоря, это не тот фактор, который обеспечивает бесперебойность перевозки. Я думаю, что такой маршрут составить можно, альтернативный. Другой вопрос, что он по своей емкости, конечно, полноценной замены морскому пути создать не сможет. Я думаю, что это в большей степени сейчас политический ход, который призван подстегнуть кремлевских сидельцев для того, чтобы они начали все-таки шевелиться и разработали, так сказать, и приложили политические усилия для того, чтобы заработал реальный маршрут вот, по Транссибу, который действительно может быть конкурентом морским перевозкам, в первую очередь потому, что, во-первых, он идет по территории одной страны. Это уже огромный плюс. Ну, Белоруссию там особенно считать не будем, но дальше он уже упирается непосредственно в Европу. Там даже если взять, не брать отношения с небратской Украиной, с поездом до Вены, то все равно все-таки перестановка скатков на катки на уровне там Брест, Литовска и Польши, это ерундовая операция по сравнению с паромной переправой, да еще и не одной. Другая проблема альтернативного пути, конечно, в том, что вот, например, такой же прямой дороги из Китая, ну, скажем, до порта там Акатау там, или Туркменбаши нету. Есть довольно такие извилистые пути, они видны на карте, потому что они идут в обход горных местностей. И, что самое главное, затрагивают страны с самыми разными политическими режимами и очень непростой ситуацией. Ну, например, если из Азербайджана вот, пройти, так сказать, допустим, сразу в Турцию, да, не затрагивая грузинский участок маршрута до порта Поти, в котором Грузия, безусловно, заинтересована, потому что это означает, что, так сказать, это означает развитие порта Поти автоматически. Вот. То оказывается, что через Азербайджана надо еще пройти через Иран, который, так сказать, тоже местность своеобразная для таких политических решений, и плюс еще через Турцию, в частности, ее восточную часть, которой как раз достаточно активны курды. И все это вместе взятое создает такое положение, при котором вот вроде бы и близок локоть, а его не очень как-то хочется укусить. И таких результатов и таких вариантов очень много. Поэтому, на мой взгляд, конечно, развитие вот пути через Россию, оно является для вот этого вот великого шелкового пути в нашей ситуации, оно наиболее перспективным. Тем более, что, в общем-то, в наших, скажем так, возможностях все-таки как-то конструктивно поработать с руководством Северной Кореи для того, чтобы присоединить к этому делу Корею Южную. Потому что для Южной Кореи железнодорожный выход вообще вот на европейские рынки — это просто, так сказать, все равно, что открытие Суэцкого канала, потому что до сих пор она все должна экспортировать морем. Но воровская сущность самого режима, конечно, она не позволяет ему на сегодняшний день уже вообще осуществлять какой-либо экономический проект, если в него не заложена энная доля откатов, которая, так сказать, тут же должна распиливаться там согласно табели о рангах. И это, разумеется, для любой страны, которая хочет осуществить инвестиции в этот проект, будь то Китай или Южная Корея, является уже препятствием самим по себе.
Так как ты не первый раз высказываешь позицию о том, что, так, мол, где недостаточно снести режим для того, чтобы как волшебной палочкой открылись экономические преимущества в стране, я вынужден пояснить свою позицию, которую я неоднократно высказывал. Я всегда утверждал, утверждаю и собираюсь утверждать в дальнейшем о том, что смещение путинского режима есть необходимые условия, а не достаточные. И разница логическая между необходимым и достаточным, она в отечественной логике известна. Вот для того, чтобы добиться результата, это необходимые условия, надо еще несколько условий. Я всегда об этом говорил. Я готов их скороговоркой проговаривать о независимости судов, развитии демократии в стране, о, так сказать, целой куче преобразований экономического свойства. Значит, но ни одно из этих решений, я подчеркиваю, ни одно из этих решений без необходимого условия, без снятия режима в Кремле, не приводит к положительному результату. Вот о чем речь. Я об этом говорил и говорю, так сказать. Я просто не хотел бы повторять это каждый раз, так сказать. Еще раз повторяю, снятие режима из Кремля для того, чтобы страна процветала, это недостаточное условие, а необходимое условие. Тот, кто разбирается в логике, знает эти два названия. И, кстати, в математике эти термины точно так же существуют. Это первое. Значит, второе по части, так сказать, тех проблем, которые там существуют. Да, они существуют. Однако строительство Грузия-Турция через Ахалкалаки, помимо так и Курской территории, ведется. И в 2016 году, к концу 2016 года, если быть точным, скорее всего, будет завершено. Есть еще другие какие-то проблемы. И вот тот порт, который построили, почему на данный момент вот эта кривая носит ломаный характер? Потому что порт Актау недавно создали. Поэтому используют ту железную дорогу, которая шла до этого. А если шелковый путь заработает, там есть спрямление. И смею уверить, что это спрямление будет сделано за 3 месяца. Потому что там плоское место, там пустыня. Там выводить ничего не надо, ничего перекапывать не надо. Там как вот когда в свое время Турксиб строила Россия, такая революционная, такая. Вот с той же скоростью, как раньше, так, точно так же и здесь проведут. Кстати, не обязательно квалифицированные люди. Там очень простая ситуация. Скажем так, это нельзя сравнить, например, с дорогой, так сказать, в Китае, которую они построили на Тибет, которая проходит на 5000 метрах над уровнем моря. Поэтому, значит, я совершенно точно вижу, что когда они пробный поезд провели, то у них на лицах написана радость. Они знают прекрасно, лучше нас, так сказать, о тех узких местах, которые там существуют. Они знают, как расшивать эти места. Они знают, сколько денег этому будет стоить. И в планах с ветками, с дублирующими какими-то шунтами, так сказать, они наверняка это дело сумеют построить. В отличие от нашего варианта, который, кстати, обладает тем же набором недостатков, если быть точным, то Транссиб на его восточной части, это, прям скажем, не сахар. Так сказать, там целый ряд горных кряжей, которые надо преодолевать, и надо составы разбивать на 2-3 и протаскивать их большим количеством тепловозов для того, чтобы соблюсти весовые характеристики. Но там ничего не делается.
Ты, наверное, БАМ имеешь в виду, а не
Трансип. Не только БАМ. Трансип точно так же обладает какое-то количество туннелей, уклонов, мостов, которые не расшиты до сих пор. Более того, некоторые участки Трансиба, причем к этому имеет отношение не только восточная часть, но и срединная часть, не приспособлены к высокой скорости передвижения поездов, что является определенной гарантией экономической успешности. Все-таки, если ты его будешь тащить... На данный момент Москва-Владивосток поезд идет 7 суток. Если прибавить дорогу в Европу, то получается уже это 8-9. Это если тупо использовать пассажирские принципы передвижения, то есть легкий поезд, короткий поезд, протащить от Владивостока до Европы, вот по Трансибу, оно получается в лучшем случае 10 суток. Я подчеркиваю, в лучшем. А грузовые, так сказать, мы знаем из опыта, идут около месяца. И та экономия, ради которой затевается этот путь, она съедается. Там 40 дней, здесь 30 дней. В чем выигрыш? Если не модернизировать этот путь транссибирский, не ускорять его, не расшивать какие-то узкие места, так ведь он выигрыша не дает. Его нельзя в чистом виде, вот как он сейчас есть, просто тупо использовать. В него надо вкладываться. Кто будет вкладываться?
Mm-hmm.
Китайцы? Ну, они вот нашли другой вариант. И они, скорее всего, по нему будут пойти. Там они видят этот смысл. И они уже, я подчеркиваю, они уже протащили за... короткий промежуток времени, даже с паромной переправой через Каспий протащили один поезд. Пусть 20-30. Это, кстати, вполне себе пассажирский размерчик, 30 вагонов.
Побольше немножко, но.
Это чуть больше пассажирского. То есть это говорит в принципе о потенциальной возможности протаскивать с большой скоростью вот хотя бы такие поезда, хотя бы по 20-30 вагонов, которые они сейчас провели пробный. Поэтому в этом плане ситуация для нас просто паническая, потому что если они наладят с соответствующими ветками, расширениями и дублирующими путями путь южнее России, то даже так сказать, в тот момент, когда в Кремле сменится правительство, то они возвращаться к северному варианту могут и не делать этого. А что, зачем? Есть путь нормальный, он работает, там отлаженные варианты, цена понятна. Зачем они будут делать второй вот такой стратегический путь? И мы лишимся навсегда, подчеркиваю, навсегда лишимся этого преимущества, которое мы могли бы сейчас получить. Потому что если бы у нас провели этот путь, никто бы не стал ни заморачиваться ни Азербайджаном, ни Грузией, ни Турцией, ни Казахстаном. Так по нашему варианту гоняли бы поезда. Мы на этой развилке, вот этой точке бифуркации, в которой находимся сейчас, теряем очень многое. Именно по этой причине вот, я был инициатором проведения этой передачи.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, добавив пару слов к тому первому тезису о необходимых и достаточных условиях для реализации этих проектов, что у нас был период, когда в истории страны еще не было тотальной капитализации и олигархизации, а наоборот стояли самые оборотистые демократы с американскими дипломами у экономических рычагов. Они, собственно, вот как раз и за первые 3 или 4 года с ваучерной приватизацией и всем прочими, особенностями, которые способствовали этому моменту, довели страну до первой экономической ручки, а уже дальше пошли другие и остальные. Это я это говорю просто к тому, что отсутствие воровского режима, а на тот момент я его даже по сравнению с нынешним не очень готов считать воровским. То есть они, конечно, воровали и крали, я знаю конкретно людей и знаком с ними, которые являлись, первыми бенефициарами прихода демократов к власти. Но надо объективно признать, что то, что было украдено после этого, хотя бы в ходе залоговых аукционов, а затем и просто передачи целых отраслей народного хозяйства, знакомым питерской группировке, это все кажется детским лепетом. Примерно таким же, как кремлевские пайки по сравнению с тем, как живут нынешние олигархи. То есть, фигня полная. Поэтому тут остальных компонентов не надо забывать. И мне кажется, что необходимых условий здесь, конечно, должно быть больше. Но это отдельная тема, это, собственно, на нее можно говорить при любой экономической ситуации. Что же касается самих этих, самого этого маршрута, я думаю, что китайцы поступили совершенно правильно, что они обозначили альтернативу. Я думаю, что, конечно, эта альтернатива не очень простая, потому что вообще, чем больше государственных границ на пути, тем тяжелее становится таскать грузы. Не потому, что их трудно пропустить, а потому что у каждого государства начинают там периодически возникать свои завихрения, типа там таможенного контроля, типа не пережмем ли мы что-нибудь там в политических целях, а не обложить ли это какой-то дополнительной пошлиной, а если тут еще морские пути сверху накладываются. Ну, короче говоря, вот по совокупности набегает много условий. Поэтому я думаю, что России надо просто не щелкать клювом. Вот, и, конечно, учитывая реальную заинтересованность Китая и Кореи в этих проектах, все-таки заткнуть свой пыл по откусыванию половины любого бюджета, так сказать, и распихиванию его по карманам, и бы уже, ну сколько можно распихивать, уже некуда втыкать, как говорится, наворованное. Вот, и все-таки перейти к развитию страны по экономическим проектам, которые вполне реализуемы, и, кроме того, которые могут быть профинансированы вот этой вот, так сказать, противоположной стороной, которая в нем заинтересована, особенно Кореей. Так что хочется верить, что это будет в ближайшее время все-таки осуществлено, и Великий Шелковый Путь пройдет, как и должен был пройти, по территории России. Я надеюсь, уже новой России.